мнение.
События.
Факты.
Аргументы.
Прогнозы.
Эмоции.
Взгляды.
Подробности на Латвийском радио 4.
Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности». Ее для вас сегодня проведут Наталья Мещерякова и Евгений Антонов, продюсер Сандра Лейпиня. Мы также сейчас коротко расскажем о темах, которые мы представим вам сегодня, 22 ноября. Главная новость международная, которая продолжает обсуждаться и сегодня, произошла вчера. Россия нанесла удар по Украине ракетой средней дальности типа якобы «Орешник», так ее назвал Путин. На самом деле стало известно, что это другая ракета. Насколько это серьезная эскалация, к чему это может привести, мы поговорили с известным военным экспертом.
В продолжении темы будем говорить о том, что в Риге прошла встреча основной группы по созданию спецтрибунала по преступлениям агрессии против Украины, и этот трибунал должен разработать механизмы для предотвращения безнаказанности преступлений России. Обо всем, о чем говорилось на этой встрече, расскажет наш коллега из службы новостей Латвийского радио.
Ну а затем перенесемся в Латгалу. Там буквально началась предвыборная лихорадка перед выборами в местное самоуправление, которое намечено на будущий год. Появляется новая партия мэра города, а также стало известно, что нацобъединение также планирует впервые с 2009 года представить свой избирательный список на выборах. Наш коллега Сергей Кузнецов из латгальской студии все нам в деталях расскажет.
Завтра, 23 ноября, состоится вручение главной театральной премии страны «Спальманунакт. Ночь лицедеев». И, что приятно, спектакль русского театра номинирован на 8 наград этой театральной премии. Обо всем, что будет там происходить, о других номинантах, мы поговорили с режиссером Индрой Рогой.
После этого поговорим о том, что Министерство здравоохранения запланировало несколько пилотных проектов в Риге для улучшения качества медицинских услуг. Они уже даже начали реализовываться. На какие деньги, какие проблемы все это решает, поговорим с представителем ведомства.
И в завершении нашей осенней еще программы будет совершенно зимняя тема. Сегодня в Риге состоялся Балтийский слет Дедов Морозов. И с Эстонии, и с Литвы, и с Латвии, Салатет, и разные другие участвовали, подписывали даже декларацию. Вот расскажем, о чем эта декларация и что желали Деду Морозу всем латвийцам. Также напомню, что смотреть программу «Подробности» можно в соцсетях и YouTube, и Facebook, и также на платформе «Плюс ЛСМ ЛВ».
Подробности на Латвийском радио 4.
Программа «Подробности» на Латвийском радио 4. Так уж вышло, что на этой неделе очень много новостей по Украине. Это и тысячный день войны, и решение Запада, Соединенных Штатов конкретно разрешить, наконец, Украине наносить удары дальнобойной артиллерией, высокоточными ракетами, так называемыми атакамс по территории, международно признанной территории России. И вот накануне на это решение последовал ответ. Россия использовала баллистическую ракету средней дальности, причем поначалу казалось, что это даже межконтинентальная баллистическая ракета. То есть, что это такое? Это ракеты, на которых обычно ставят ядерные боеголовки. То есть, иными словами, нанеся этот удар, Россия как бы дала понять, что она готова от угроз ядерной эскалации перейти к делу. Позднее вечером с обращением выступил Путин, который сказал, что для этого удара была использована новая ракета средней дальности под названием «Орешник». Что это за «Орешник», какую, в общем, силу он имеет, и можно ли вообще в данном случае говорить, что Россия по-прежнему имеет какие-то красные линии, или они снова стерты, потому что на обещанную, вот, собственно, на ту эскалацию, которая вроде бы со стороны Вашингтона последовала, то есть разрешение бить атакамс, Россия не ответила так, как обещала. Все эти вопросы мы обсудили с известным израильским экспертом Давидом Гендельманом.
Ну, официально Путин заявил, что это баллистическая ракета средней дальности «Орешник». Проблема в том, понятно, что до сих пор такое название в открытых источниках нигде не фигурировало, поэтому все, разумеется, сейчас бросились смотреть, что это такое. Вероятная версия на данный момент, я бы сказал, это, возможно, укороченный вариант из межконтинентальных баллистических ракет линейки «Тополем», «Ярс», «Рубеж». То есть, говоря простым словом, просто укоротили и сделали ракету средней дальности, потому что, в принципе, это проще делать на базе существующего. Потому что после подписания договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности таких ракет у России не было. В частности, сняли с вооружения комплекс «Пионер». Поэтому, разумеется, есть версия, что, несмотря на договор, работы тайно все-таки продолжались. Но пока, я бы сказал, рабочая версия это именно укороченный вариант, некий родственник того же рубежа, но не сам рубеж. Насчет всего остального пока еще, разумеется, не ясно. Но из того, что было видно, понятно, что это ракета с разделяющимися боевыми блоками. Это было видно чисто визуально. Дальше понятно, что это было, в первую очередь, не только военная, только пропагандистская акция, не просто так. Информационное сопровождение было на самом высшем уровне. Не какой-нибудь там пресс-релиз Министерства обороны, как было про какой-нибудь там кинжал или Су-57 и так далее. Выступил внезапно с видеообращением лично Путин, то есть максимально высокий уровень для России. То есть понятно, что это была в первую очередь пропагандистская акция, направленная в первую очередь на Запад. И как он сам озвучил, это ответ на разрешение применения американских и британско-французских дальнобойных ракет по довоенной российской территории. Заметим в скобках, что это показывает, что само российское руководство тоже, в принципе, понимает разницу между довоенными российскими территориями и тем, что было захвачено после, несмотря на то, что оно уже там записано в Конституции и так далее, потому что те же Storm Shadow и АТКМС применяются уже больше года, но они не применялись по довоенной территории России. Поэтому все это вместе идет именно вектор пропагандистского обеспечения, поднятия ставок, возможно, в преддверии начала неких переговоров. Кулисно, может, они уже ведутся, открыто еще нет. Именно переговоров по Украине, возможно, общему мироустройству. Тут даже не столько важны конкретно военные тактико-технические параметры. По всему обставлению вокруг этого инцидента понятно, что это первую, вторую, третью очередь именно пропагандистская акция.
А эта эскалация, вот та форма, которую выбрал Путин, это его, грубо говоря, в данном случае единственное и последнее решение, или последуют какие-то другие? Потому что буквально в тот день, когда стало известно, что ракеты дальнобойные американские разрешено использовать по международно признанной территории России, вот была обновлена ядерная доктрина, много говорилось о том, что это может повести за собой какую-то ядерную эскалацию, но вот, тем не менее, выбрано такое решение. Это о чем-то говорит, что вообще мы можем сказать о наличии красных линий у Путина в этой войне?
Это идет все в общей рамке, не просто так. И одновременно, во-первых, была опубликована новая ядерная доктрина, в которой снижен порог применения ядерных средств. Понятно, что на самом деле Россия применит ядерное оружие, когда она захочет, а не из-за того, что в каком-то там документе что-то написано. Но вслух было сказано то, что сказано, что порог снижается, это с одной стороны. С другой стороны было заявление Лаврова на G20, что Россия всеми средствами попытается не допустить ядерной войны. То есть понятно, что сигнал в ту же сторону, что кто-то там на Западе хочет довести до ядерной войны, а мы не хотим. И все это в комплексе, опять же, все направлено на ядерную эскалацию. Что еще можно сделать дальше на эту тему? Во-первых, посмотрим, как Запад отреагирует на конкретный этот шаг. Дальше можно продолжать даже, в принципе, удары точно такими же ракетами по другим объектам, например, по Киеву и так далее. В принципе, не обязательно каждый день повышать ставки. Сам по себе этот шаг уже, в принципе, воспринят как эскалация. Дальше посмотрим.
Ну, таков комментарий нашего эксперта. Это израильский военный эксперт Давид Гендельман, который считает, что Путин, в принципе, пошел сам на эскалацию после того, как Соединенные Штаты разрешили, во-первых, наносить удары по международно признанной территории России, а потом эти удары и были нанесены. Сначала были использованы ракеты «Атакамс», а потом ракеты «Storm Shadow» по целям в Брянской области и в Курской области. Но здесь надо сказать, что вот то решение, которое Соединенные Штаты все-таки в итоге приняли, оно было принято буквально на этой неделе, но оно принято было на фоне того, что буквально несколько недель назад Северная Корея предоставила России тысячи солдат, которые участвуют сейчас в войне в Курской области на стороне России. То есть, собственно говоря, Россия первая пошла на то, чтобы расширить этот конфликт и включила в него военнослужащих другой страны, которая как союзник теперь предоставляет ей не только снаряды, но и войска. И, в общем, решение Вашингтона в этом смысле стало просто реакцией на это решение Москвы. На следующей неделе состоится чрезвычайное заседание Совета НАТО «Украина», где будет обсуждаться как раз вот этот вот удар. Посмотрим, что что они решат. Такая ситуация.
В продолжении темы будем говорить как раз о безнаказанности преступлений России. Сегодня в Доме Черноголовых прошла 12-я встреча основных стран-участниц специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Вот этот трибунал и должен разработать механизмы для предотвращения безнаказанности преступлений России. Открыл эту встречу министр иностранных дел Байба Бражи, и участие во встрече принимала заместитель председателя Офиса президента Украины Ирина Мудра. И обо всем подробнее расскажет Никита Андреев. Слушаем его сюжет. Никита Андреев, корреспондент службы новостей Латвийского радио.
На 12-ю встречу по поводу создания специального трибунала по преступлению агрессии против Украины в Ригу прибыли представители 39 стран. Встреча проходила в Доме Черноголовых. Заседания рабочей группы проводились в закрытом режиме. Но министр иностранных дел Латвии Байба Бражи от Нового Единства и заместитель главы Офиса президента Украины Ирина Мудра выступили с заявлением для прессы и ответили на вопросы журналистов. Бражи вкратце описала ход заседания.
Украина и Латвия вместе руководят заседанием. Весь процесс заседания, конечно, проводится за закрытыми дверями. Идут откровенные и достаточно детализированные дискуссии между юристами 39 стран с целью добиться ответственности России за те преступления, которые она совершала. Сейчас мы хотим говорить о следующих шагах к созданию трибунала.
Бражи подчеркнула, что обсуждаются очень сложные вопросы, но участники верят в то, что придут к необходимым выводам. Заместитель главы Офиса президента Украины Ирина Мудра поблагодарила Латвию за организацию встречи.
Для Украины трибунал – это один из ключевых приоритетов и важнейших вопросов на пути к справедливости. Эта всеобъемлющая система должна быть создана, чтобы привлечь страну-агрессора к ответственности.
Мудро подчеркнула, что в Латвию прибыли представители почти всех стран, которые участвуют в создании трибунала. На встрече присутствовали представители 39 стран из 41. Мудро поделилась некоторой информацией о текущем состоянии работы трибунала.
Несмотря на то, что дискуссия конфиденциальная, я могу рассказать, что это практически финальная встреча основной группы стран. Перед тем, как мы завершим подготовку результатов нашей работы, которая длилась 2,5 года, начиная с 2022-го. Мы ожидаем, что у сегодняшней дискуссии будут значимые результаты, и мы сможем прийти к согласию по поводу специфических непростых вопросов. Но все согласны, что трибунал нужен, что агрессор должен быть привлечен к ответственности, а справедливость восстановлена.
Мудро отметила, что офис генерального прокурора Украины завел 140 тысяч уголовных дел в связи с военными преступлениями. Украина создала специальное подразделение для документации этих преступлений, опроса свидетелей и расследования. Работа идет в сотрудничестве с Международным уголовным судом. Но Мудро подчеркнула, что Международный уголовный суд не может расследовать преступления агрессии, поэтому нужен трибунал и новая юридическая система. Однако рассказать больше о том, что конкретно обсуждалось и в какой форме будет существовать трибунал, пока что нельзя, заявила Байба Бражи.
Дойдем до создания трибунала, тогда и поговорим о том, как это будет работать лучше всего. Есть несколько особых трибуналов, которые доказали свою способность успешно работать. Начиная с трибунала по вопросам Югославии, вспомним и трибунал о Боинге MH17. Так что есть несколько методов и путей для создания таких трибуналов.
Бражи подчеркнула, что это путь, который страны-участницы должны пройти вместе, если хотят добиться ощутимых результатов. Никита Андреев, служба новостей Латвийского радио.
Добавлю, что Латвия вместе со странами-единомышленниками с самого начала призывала к созданию специального трибунала, чтобы вот устранить проблемы в механизмах ответственности, о которых сегодня говорилось на этой встрече.
Хорошо, переходим к следующей теме.
Подробности на Латвийском радио 4.
Уже не раз мы говорим в этой студии о приближении выборов, выборов самоуправления.
Хотя они только
года.
В июне.
Хотя они только в июне, но тем не менее их дыхание иногда, прямо скажем, довольно тяжелое, ощущается очень явственно. И вот оно все сильнее стало ощущаться и в Латгале, где там происходят прямо очень любопытные события, о которых мы сейчас поговорим с нами на прямой телефонной связи. Корреспондент латгальской студии Латвийского радио Сергей Кузнецов. Сергей, привет.
Евгений, Наталья, да, приветствую.
Добрый вечер. Расскажи, почему так много событий,
новостей
из Латгалии в последнее время?
Такой накопительный эффект, все постепенно. Что-то уже случилось, что-то постепенно происходит, а что-то еще только произойдет. Ну, в первую очередь я бы, наверное, назвал то, что завтра анонсировано собрание для основания новой партии Сарау Латгале, которую, вот, вероятнее всего, и возглавит Андрей Элкснич. В принципе, он и является ее основателем. Это, то есть, та самая политическая сила, о создании которой он заявлял еще в феврале 23 года, когда заявил о выходе из согласия. Mm-hmm. При этом сам Андрей Элкснич, так напомню, что это председатель Думы Даугавпилса, пока не говорит ни да, ни нет. То есть он так скромно умалчивается. Но пока, скажем так, близкие источники говорят, что, скорее всего, это вот партия именно Андрея Элкниша. Что-то сказать, как эта партия будет выглядеть, кто в нее будет входить, какие она поставит цели, а будет ли она исключительно городской или региональной, как об этом также заявлялось, что вот в планах, ну, по крайней мере, год назад звучали такие заявления, что необходимо создавать не просто какую-то локальную городскую партию, а именно вот такого локального, регионального масштаба. Mm-hmm. Об этом, ну, станет известно не как минимум только завтра, и уже в течение недели можно делать какие-то выводы и анализ. Интересно то, что еще месяцем ранее, вот в конце октября, о создании новой партии объявил Михаил Лавренок и Ольга Петкевич. Ольга Петкевич известная активистка в Даугавпилсе, ну, она баллотировалась в Европарламент по списку согласия, а Михаил Лавренок, он депутат от согласия вот в текущей коалиции, то есть последние два созыва он являлся, в принципе, вот участником команды Андрея Элкниша, во всем его поддерживал. И вот эта новая сила называется, новая старая, точнее, называется Даугавпилсмана Пилс. Здесь штука в том, что это, почему я говорю, что это не совсем новая партия, в том плане, что юридически это образование было зарегистрировано еще в 2013 году, называлось Даугавпилсмана Пилс. То есть произошел вот такой ребрендинг, потеряли три буквы, появилась новая партия.
Сэкономили. Которые... Почему потеряли? Просто более емкое использование пространства, да? Хорошо, так что еще?
Ну, да, можно так назвать, и они себя называют локально-патриотической партией, предполагая, что, ну, это будет вот взаимодействовать в связке с политической силой, которую создатели предоставили в свет уже Андреева книжки. По сути, это политические игроки, ну, вот здесь, на Даугавпилсе, поле одного пространства.
Что за тебя стало плохо слышно?
Ты пропадаешь немножко. Выйди из зоны, где ты находишься. Вот. Хорошо.
Да. Ну, я надеюсь, вернулся.
Ты вернулся. Ну а что у нас насчет участия нацобъединения? Ты так заинтриговал, сказав, что они впервые собираются выставить избирательный список с 2009 года.
Здесь интересно. Ну, они не впервые участвуют. То есть они последний раз участвовали в муниципальных выборах именно в Даугавпилсе в 2009 году. Угу. То есть 2001, 2005, 2009.
Да.
Те последующие выборы они никаких списков не выставляли. Видимо, ну, вот эти все три выборы, все, ну, участие во всех этих троих выборах, у них не было успешным. Каждый раз они набирали менее 1%. Угу. И, видимо, посчитали... особых перспектив здесь именно.
Ну, а, видимо, сейчас посчитали наоборот.
Видимо, да. Опять же, громких заявлений нет, но активные участники отделения именно в Даугавпилсе сейчас формируют список, обсуждают это и, видимо, ну, строят большие планы.
Слушай, а что мы знаем об их подходе? То есть, подожди, на что они рассчитывают? Вот, ну хорошо, были, может быть, они допускают, может, ты с кем-либо из них общался, возможно, они думают, что раньше были, например, неправильные технологии или неправильные месседжи в избирательной кампании, а сейчас мы сделаем все по-другому, и нам будет сопутствовать успех. Как это все сейчас им видится?
Ну, я так подозреваю, потому что, опять же, здесь никто карт не вскрывает, пока все вот это сохраняют интригу, насколько она, ну, оправдана или нет, сложно сказать, но это пока касается всех политических сил. Они, я так подозреваю, рассчитывают на ту долю электората, которая, ну, недовольна руководством согласия в последние, ну, вот, два созыва. Потому что есть доля людей, которые, ну, не являются ярыми поклонниками Андрея Элкниша, и вот таким образом они, ну, надеются собрать какое-то ядро вот этих, скажем так, протестного
электората.
Да, корректно, с точки зрения политологии, да, этот термин использовать, да, электората, и какие-то голоса собрать. Но опять же, здесь будет интересно По крайней мере, на данный момент открыто, ну, как бы, публично было заявлено о том, что НАТО объединение именно в Даугавпилсе будет представлять Андрей Зелч, это руководитель бизнес-инкубатора в Даугавпилсе, человек известный, связанный с программами предпринимательства, различных стартапов, вот именно таких бизнес-идей. Поэтому интересно, кто составит ему компанию и как будет выглядеть список НАТО объединения в Даугавпилсе. Потому что пока я бы не стал проводить параллели то, как мы представляем, говоря о национальном объединении в контексте парламента латвийского масштаба, то есть здесь все же будет играть какие-то моменты локального характера.
Да, безусловно, но это все равно интересно. То есть, подожди, я правильно понимаю тебя? Вот сейчас ты назвал уже, получается, две совсем новые политические силы, которые будут участвовать на этих выборах, и одна, которая возвращается к выборам спустя там 15-летний перерыв. Но есть же еще какие-то партии, которые раньше в выборах не участвовали, которые создаются ровно под эти выборы, да?
Да, в остальном пока тишь да гладь. Я бы сейчас сказал так. Те известные люди Даугавпилса, которые плюс-минус политики или около политики как-то о себе прозрачно и не очень намекают, я бы их сейчас назвал в таком статусе, как профессиональные футболисты без контракта. Они ждут хороших предложений, рассматривают их и, вероятно, в таком контексте сделают свой выбор и уже сделают громкое заявление о том, что они будут представлять ту или иную политическую силу, которая за все хорошее против всего плохого. Ну, это я бы так обозначил. Извините за излишний сарказм, но пока это выглядит именно так. Так как никакой определенности, никакой конкретики, только, я бы сказал, вот такая политическая весна в преддверии декабря. То есть как бы все постепенно активизируются.
Спасибо.
Но весна это всегда прекрасно, да?
Да, да. То есть вот, ну, если проводить такие параллели, то будем действительно надеяться только на самое лучшее. Ну, а уже ближе к конкретным срокам, когда уже будут подаваться в списки, то мы увидим, наверное, всю эту картину.
И ты нам о ней расскажешь более подробно.
Скорее всего, еще и не раз. Да, Сергей, спасибо тебе за этот интересный рассказ. Сергей Кузнецов, корреспондент Латгальской студии Латвийского радио, был с нами на прямой телефонной связи. Спасибо, пока.
Да, хороших выходных.
Пока, хороших выходных. Ну вот так вот Латгалия уже готовится вовсю к выборам.
Активно.
И с интригами.
Все какими. Готовятся, но там, конечно, тоже. Ну что ж, у нас, благо, Сергей все время находится там, он ситуацию очень хорошо отслеживает, поэтому будем прибегать к его...
Да, и мы будем в курсе всего.
Да, что бы, значит, там происходит. Переходим к следующей теме.
События, факты, прогнозы, подробности на Латвийском радио 4.
Но не все о политике нам говорить, да. О театре, об искусстве мы тоже гораздо. Тем более есть повод. Завтра состоится очередное вручение премии «Ночь лицедеев». К слову, 30 лет этой премии. Первое вручение премии состоялось в 1994 году. Вот на дворе мы знаем, да, 2024. Всего 14 номинаций, достаточно много. То есть мы можем себе представить, да, лучше там спектакль, режиссер, актеры, актриса, актер второго плана, ну и там художественная оформление, сценография, все это тоже присутствует. И вот что интересно, я помню, это, по-моему, был 19-й год, когда Рижский русский театр, его директор говорила, что вот театр чувствует себя как-то забытым на этой премии, что не упоминают ни со сцены о нем, ни в номинациях. Ну вот, прошло 5 лет, ситуация изменилась, и один из спектаклей Рижского русского театра «Визит старой дамы», он фигурирует сразу в 8 номинациях. Вот такое достижение.
Да, это, безусловно, огромный успех. Мы не знаем, и никто не знает, какое количество из этих в общем, номинаций будет превращено в награды. Но, тем не менее, здесь невозможно, конечно, не восхититься тем, что действительно это выдающееся достижение. 8 номинаций на различные премии получили, в частности, это и лучший спектакль, и лучшая женская роль. Ее, кстати говоря, играет директор театра Дана Бьорк. Вот. В общем, спектакль по всем параметрам выдающийся, и его поставил режиссер Индра Рога. Мы сегодня с ней поговорили, ну и разговор, понятно, получился не только о театре, и, в общем, в каком-то смысле даже не столько о театре, сколько о том контексте, в котором существует ее пьеса и, собственно, театральное искусство сейчас вообще. Давайте послушаем.
Ваша постановка номинирована в 8 категориях на 8 наград престижнейшей театральной премии. Какие у вас эмоции? Как вы сейчас себя чувствуете в этой связи?
Я работаю. Мне некогда там заниматься этими делами. Я ставлю Гэтсби, Фицджеральда в Национальном театре еще с 5 декабря премьера, так что я про это очень мало думаю. Но я рада, что так получилось и что так хорошо восприняли спектакль.
Вас номинировали в 8 категориях, это очень много, и это самое большое количество ваших номинаций, и вы получаете их за спектакль, который поставлен в русском театре. Это да. Какое-то совпадение или есть в этом какая-то закономерность?
Нет, я думаю, что это совпадение. Это не имеет значения, в каком театре ты что-то делаешь, но там просто совпало все. Ну, совпал, ну, время для автора, время для Даны, чтобы она сыграла. Ну, такое время, просто так совпало все, что эта тема оказалась, и Дюренмат оказался настолько актуальным сегодня.
А как бы вы обрисовали вот эту актуальность для тех наших слушателей, которые, возможно, не очень следят активно за театральной повесткой? Почему тот спектакль, который вы поставили, он очень злободневен и очень актуален сейчас, в современные наши дни?
Ну, там очень яркий выбор, очень трудный выбор между тем, чтобы город жил нормально и хорошо, и одной жизнью, которую надо как бы жертвовать для блага всего города. Как-то так получается. Но это, ну, и выбор, как бы, и тема мести. Надо мстить или не надо. Вот там очень много тем, которые совпадают. И бедность, и проживание трудное, и каждому своя выгода, и кредиты, и деньги, и все такое. И что как-то, ну, как и политика там тоже есть.
Бургомистром, да.
Бургомистром, да. И как бы и политика, и вся эта, ну, калия-кулиба. Да, но лицемерие, что ты говоришь правильные слова, а делаешь совсем другое по-маленькому. Ну, как бы такие и смешно, и трагично одновременно.
А насколько с тематикой того спектакля, который вы поставили, перекликается современная судьба и вот нынешнее состояние театра, где вы поставили? Потому что и Дана Бьёрк, которая играет главную роль в вашем спектакле, последние несколько месяцев регулярно выступает с заявлениями, в которых она говорит, что, в общем, театру с трудом дают жить, мешают рекламу публиковать на русском языке, которую она бы хотела. Насколько вот это все как-то перекликается с той постановкой, которую вы поставили, которая сейчас номинирована?
Ну, я не знаю, насколько это перекликается именно с спектаклем. Ну, политику я не люблю. Ну, и думаю, что это все политика. Это просто выборы будет скоро. Все дело в этом, по-моему. Я не знаю, потому что, ну, если у нас был бы театр, который говорил на литовском языке, например, или эстонский какой-то театр. И в театре же работает очень много людей, актеров, артистов, которые из Украины, из Белоруссии. Так что это как-то, ну, это неправильно, по-моему. Это перебор. Все надо защищать, там, латышский язык надо. И, кстати, там все говорят на латышском. Ну, понимают все, может быть, ну, не совсем плохо, не всегда очень хорошо говорят, но понимают все. Там и люди, которые только-только переехали, они из Украины или Беларуси, они учат язык быстренько и очень, ну, даже хорошо. Так что это как-то используется. Эта тема просто используется для выборов, по-моему.
Это Индра Рога, режиссер постановки «Визит старой дамы» по пьесе Дюренмата, которая номинирована на 8 наград на самой престижной театральной премии Латвии. Вручение наград состоится завтра в Валмерском театре. Будем следить. Но вот ее оценка, что вся та политика, которая сейчас довольно густо окружает работу русского театра в Риге, она связана с приближением как раз тех самых выборов, о которых мы говорили в контексте Латгалы, и, в общем, она явно не отражает сути, потому что все и актеры, и режиссеры, и сотрудники этого театра говорят и как минимум понимают по-латышски, и точно совершенно они не являются теми, кто, в общем, этот язык не уважает и не знает.
Да, так что премия завтра, а мы переходим к следующей теме.
Подробности на Латвийском радио 4.
И прямо сейчас будем говорить о том, как Министерство здравоохранения в сотрудничестве с Рижской думой реализует несколько пилотных проектов именно в столице для улучшения качества медицинских услуг. На этой неделе состоялось заседание Координационного совета по здравоохранению. В нем участвовали министр здравоохранения, мэр Риги и другие представители Министерства самоуправления. И вот Рижская дума и Минздрав договорились вместе решать проблемы в здравоохранении, а их, как мы знаем, немалое количество. С нами на прямой телефонной линии Санта Янка, директор департамента здравоохранения Министерства здравоохранения. Лавакар, приветствуем вас.
Лавакар.
Ну, первый вопрос, который хотелось бы вам задать. Какого рода пилотные проекты реализуются совместно Министерством здравоохранения в Риге вместе с Рижским самоуправлением? И на какие проблемы они в первую очередь нацелены? Я против.
Pirmais pilota projekts būs par vecmātes vizītēm un pēcdzemdību aprūpi, drošinot veselību gan mammai, gan bērnam. Un šis pilota projekts sākotnēji būs veselības ministrijā, un tad Rīgas domē tiks papildināts ar pakalpojumiem no sociālās jomas.
Это визит акушерок и послеродовой уход. А что именно? Ну, как это все будет происходить? Для кого? Надо будет подавать какие-то заявки?
Mammu un paskatīsies, vai nav nepieciešama kāda palīdzība, vai psiholoģiskā palīdzība, vai pēc mammas, varbūt, kad ir vajadzīgs kāds sociāls atbalsts, pabalsta veidā, vai arī nu, kāds cits pakalpojums.
Mm-hmm. То есть это буквально каждому может быть применена такая помощь?
Тем, кам tas ir vajadzīgs, bet būtībā šajā pilotprojektā varēs piedalīties jebkura sieviete, kurai būs piedzimis bērniņš.
Što ešo v plānach pilotnach?
Pilotprojektos bija par ģimenes ārstu koprakšu veidošanu, un šajās kopraksēs vēl papildus plānot vecmāte, fizioterapeits un arī sociālais darbinieks, veidojot tādu integrētu aprūpi, kad aizējot pie ģimenes ārsta, ja ir sociālās problēmas, tad ir sociālais darbinieks, kas to varētu risināt.
То есть это, вот вы, я сразу да, переведу, совместная практика семейных врачей при участии физиотерапевта, еще каких-то специалистов. Это все в одном кабинете, да, как-то будет происходить, пока не очень понимаю. Ну, мы привыкли к обычным визитам.
Наверное, кабинет, а будет вена, tur būs pieejams pacientiem, ja vajadzīgs, tad pie ģimenes ārsta varēs arī nosūtīt uzreiz pie fizioterapeita vai vecmātes pakalpojums vai arī pediatrs. Un no Rīgas domas puses tas varētu būt sociālais darbinieks, jo nereti pacientiem ir arī sociālas problēmas un pireiz, tad varētu to arī risināt.
Но мы знаем, что в бюджете здравоохранения на будущий год довольно, ну, не то, чтобы все было хорошо, денег не хватает, на это многие жалуются. Из каких средств будут реализованы эти пилотные проекты? Как их удалось найти?
Сейчас будут реализовать по Европейскому структуру фонда финансирования. Un tas iepriekšējais projekts budžeta ietveros, jo nu, plānotā nauda, kas ir nepieciešama, grūtniecēm viņa visticamāk būs vajadzīga mazāk, jo mums samazinās dzemdību skaits.
Это со следующего года вот эти проекты, о которых вы упомянули, есть еще и другие, не обо всех мы можем рассказать. Там их 7, да, по-моему, или 6 всего. Там и для несовершеннолетних с проблемами зависимости тоже что-то предусмотрено.
Это будет все на каком году. Protams, viņi visi nesāksies 1. janvārī, bet nākamā gada laikā.
И какие главным образом проблемы решат эти пилотные проекты? То есть я понимаю, такие какие-то новые подходы, что удастся добиться этим?
mēs gribam panākt to, ka tad, ja ir ģimenē, teiksim, kaut kādas problēmas, kas nav saistītas ar veselību, bet, teiksim, ar sociālo sfēru, tad šajā komandā vienlaicīgi ir arī cilvēks, kas to var risināt. Nu, teiksim, pat cilvēkam nav jāiet speciāli uz pašvaldību, jāvēršās ar iesniegumiem, vienkārši šis sociālais darbinieks palīdzēs, teiksim, atrisināt vai pabalsta jautājumu vai citus jautājumus.
Спасибо большое. Санита Янко, директор департамента здравоохранения Министерства здравоохранения, была с нами на прямой телефонной линии. Мы говорили о пилотных проектах, которые вот со следующего года Минздрав планирует улучшить, реализовать, и все это для улучшения качества медицинских услуг.
Спасибо.
Всем слиялся.
Я, Палдес. Всего доброго.
Ну вот как мы слышали, да, что-то по ходу уже обсуждали. Послеродовой уход будет тем, кому нужно, будет приходить акушерка, смотреть за малышом, ну, просто смотреть, как его состояние, и нужна ли помощь маме. Это, я думаю, очень важно. Мы говорили о послеродовых депрессиях уже не раз. То есть такой проект будет. Потом о совместной практике семейных врачей, когда работают вот так координированно не только семейный врач, но и, возможно, педиатр, физиотерапевт или социальный работник, чтобы вот сразу же решать какие-то проблемы на месте, то есть в одном здании могут быть они все, и вот семейный врач направил, и вот тут же можно эту помощь получить. На твой вопрос о деньгах, да, это деньги структурных фондов ЕС, так что вот на эти проекты они есть, и так что будем надеяться, что он действительно такие новые подходы как-то улучшат и качество медицинских услуг, и ну, доступности.
В любом случае, мы за последнее время столько говорили не то чтобы плохого, но просто не очень хорошие новости были по поводу медицины в будущем году, что любое сообщение о том, что будет предоставлено что-то, на что люди не рассчитывали, это уже здорово. Так что те, кому это нужно, следите за обновлениями, и в следующем году эти услуги будут для вас доступны. Переходим к нашей последней теме.
Подробности на Латвийском радио 4.
На Домской площади в Риге сейчас уже прямо вовсю идет строительство рождественского городка, ярмарки. И ярмарка пока не заработала, но Деды Морозы уже кое-какие приехали сегодня в Ригу.
Конечно.
И могли посмотреть, как она строится.
Да, и не только на ярмарку. Действительно, сегодня в Риге состоялся второй слет балтийских Дедов Морозов. Это и латвийский Салавецтес, литовский Каледа, эстонский Юлывана. Может быть, неправильно произношу, но все они были сегодня в сборе. Очень красивое зрелище было в Рижской думе. Что их всех привело в Ригу, да? Оказывается, мы, может быть, не освещали или не знали, год назад они уже собирались, но собирались в Литве, в Вильнюсе, и подписывали декларацию о том, чтобы вместе вот встречать такие, ну, как Рождество, мирное Рождество, и вот в такой геополитической ситуации. Mm. И сегодня они встретились, чтобы снова, ну, как эту декларацию обновить, поставили там и печать, и подписи, и да, она тоже за то, чтобы были, чтобы вместе отмечать, чтобы дарить радость взрослым и детям, дарить подарки. Ну, такие, может быть, знаешь, мы привыкли к декларациям очень каким-то конкретным, да, таким строгим. Здесь все направлено на то, что вот мы все вместе, все три страны, мы есть, и вот в наших руках, как говорят вот эти Дед Мороз, сделать так, чтобы был праздник. Я предлагаю послушать Вильнюс Каледу. Это литовский Дед Мороз, который тоже сегодня прибыл во всем убранстве с посохом. И вот даже не с посохом, а там такое специальное дерево, которое изображено на гербе. То есть у них тоже все так очень красиво, этот костюм. И вот что он рассказал о том, как меняются желания людей под Новый год и Рождество.
Знаете, ничего не поменялось. Меняются только лица и имена, а желания те же самые. Счастья, любви, радости и денег. Денег не надо.
А что дети желают? Там наверняка изменения большие.
Конечно. Раньше дети желали, особенно в Литве, да, желали всякие смартфоны. И меня очень радует, что в последние 2 года в письмах очень часто пишут, что они хотят получить настольные игры. настольные игры, в которые будут играть зимними вечерами со всей семьей и так проводить время вместе. Я очень этому рад.
Ну вот что сказал литовский Дед Мороз, который сегодня приехал не один, как я сказала, там было их много, вот я упомянула трех, да, но у каждого из них есть свои коллеги, да, которые тоже облачились в эти костюмы, то есть действительно было очень нарядно. Но вернемся к этой декларации, которая стала таким гвоздем программы. Я предлагаю тоже фрагмент с мероприятия и послушать, и посмотреть. Так что, кто еще не подключился к нашей трансляции, вот сейчас вы увидите, как все это происходило.
Visi trīs Baltijas valsts iepazīstināti vecīši, un man ir tiešām liels gods, ka mēs varam būt kopā.
Mēs Rīgas, Viļņas un Tallinas dzimšanas vecīši vēlamies ciešu sadarbību un aktīvu informācijas apmaiņu. Mēs vēlamies darboties kopējiem mēķiem Baltijas tautām nest gaišumu un labestību, ticību un cerību, stiprinot katru cilvēku spēku, pārvarēt ikdienas raicas. Mēs spējam būt palīdzēt spējīgi, jebkurā gada laikā un dažādās situācijās, lai piepildītu ik vienu cilvēku bērnu sapni par brīnumu.
Supasēžēri, vēlītē vīnā, sātā rūtījā,
какие музыкальные Деда Мороза.
Конечно. И заметь, да, не Jingle Bells.
Абсолютно.
Вот так вот не совсем по классике пошли.
Ставим планку очень высоко. Если к нам приедут из Лапландии, то ему уже придется, я не знаю, что петь, чтобы это переплюнуть.
А вот, видишь, не подходит он под балтийский, да, так бы тоже мог участвовать в этом слете, но нет. Ну вот как мы слышали, да, в этой декларации активный обмен информацией, укрепление веры, силы. Но, кстати, и не только это. Сандейс, он тоже один был из латвийских Дедов Морозов, он рассказал, что вот такая декларация, она преследует и социальные цели. Например, в прошлом году в Литве собирали деньги, был вот такой специальный под эгидой Дедов Морозов сбор для детей с Украины, и в этом году тоже такой сбор есть. Давайте послушаем, что сказал этот Дед Мороз.
Погашая года Литва усака вакт дзидоймус Украинас бэрниньем. Тур тешам милзигс даудзумс давану, висаду форшу паціню, висс, кас нодерігс Украину, Ukrainas bērniņiem bija. Tas tiešām tā ir kopīga sadarbība. Un arī šogad mēs palīdzam arī tie, kas vēlās atbalstīt Ukraiņu bērniņus, aizies uz Lietuvu, caur Lietuvu uz Ukrainu aizies dāvaniņas. Un mēs Latvijā vardarbībā cietušajiem bērniem šīs akcijas laikā, zibakcijas laikā līdz pat 11. decembrim vācam dažādus ziedojumus, saimniecības preces, sporta inventāru, kas bērniņiem noder vardarbībā cietušajiem bērniņiem nepilngadīgajiem. Lai jums sirsnība un mīlestība. Esiet laimīgi.
Paldies.
Lūdzu.
Oj, nu paldies.
Tas jums saldumiņš saldākai dzīvei. Un drīkstat pieskarties pie nūjiņas un ievēlēties vēlēšanos.
Jā, tikai vienu vēlēšanos.
Un ja vēlēšanās ievēlēta no visas sirsniņas un atsiņas ir aiztaisītas, viņa noteikti piepildīs.
Vajag tā čik?
Var aiztaisīt atstiņas vienkārši.
Jā.
Un varam, hop, lai piepildās.
Paldies.
То есть ты прямо сегодня уже твои желания новогодние начали сбываться?
Я, мне кажется, за всех нас загадала.
Это
сейчас у всех такое одно желание, поэтому его и загадала. Ну вот, и что интересно, сегодня еще Деда Мороза, они порадовали не только вот представителей прессы, да, они собирались прокатиться в трамвае первым маршрутом, то есть их могли увидеть просто вот обычные... пользователей общественного транспорта. Потом они собирались сделать эксперимент у Национальной оперы и даже рассказали о его сути. Я не знаю о его результатах, но мне кажется, суть сама по себе интересная. Они говорят, мы будем спрашивать вот встречных людей, что они выберут, объятия или золото. И вот, может быть, потом будут эти результаты, было бы интересно посмотреть. И для каждого это такой вопрос тоже, вот что ты выберешь, да? Объятия Деда Мороза или золото? Но опять-таки мы не знаем, что подразумевается под золотом.
Интересная такая дилемма, потому что если человек отвечает объятия, то его, наверное, можно обнять. Ну, а если человек отвечает золото, тогда что?
Ну он вот, там же, знаешь, как что-то...
Золото.
Конечно, да? Ну вот, а что, да? А может, вот, ну вот, не знаю, вот такой... Ну вот, в общем, Деда Мороза приехали, и опять все такое стало сказочное, снежок выпал, да. Настроение хорошее, так что будем надеяться, что, да, и настроение останется, и они, вот как и завещанные им декларации, будут вот нести этот свет и добро всем, и не только Балтия, а всему миру.
Да, этого очень хотелось бы. В общем, такой у нас сегодня под завершение программы сюжет новогодний. Новый год уже скоро. Снег, правда, вот говорят, что растает, но он еще выпадет. В общем, наверное, мы его до Нового года увидим и, может, даже по нему походим. Сегодня не особенно удалось. Мы на этом завершаем программу «Подробности». Сегодня для вас ее провели Наталья Мещерякова и Евгений Антонов, продюсер Сандра Лыпиня, звукооператор Регина Безиня, видеооператор Роман Жуков. До понедельника.
Хороших выходных.
Латвийское радио 4. Подробности.